праздник Ханука от слова двух слов. Первое — это Ханукат Абайт, это освящение. Ханукат Мизбех, освящение. Мы знаем, что греки вошли в храм и Тиму Коля Шманим, да? То, что мы поем, те, кто сжигают свечки, и то, что мы поем после Адлакат Анер, да, Тиму Коля Шманим, что греки, они сделали все масло непригодным. Значит, греки сделали все масло непригодное. В чем была идея вообще греческой компании, да? Греческий галут, его идея, она была как раз в том, что они, в принципе, не были против ничего еврейского, как бы. То есть у нас это была большая проблема, что во время греческого галута мы не воевали с греками, мы воевали с медьевним. Да, мы воевали с евреями, которые совершенно согласились с греками во всем. Чего не было ни в вавилонском галуте, чего не было ни в медьянском галуте. Ни в одном. Какая у нас была проблема, почему именно греческий галут, он была такая с ним проблема. Первый галут, ну понятно, помните, мы в том году я вам про Савион рассказывала, помните? Одну секунду, я проверю, у меня Савион есть, выучить, а? Сейчас, если есть Савион, то просто там будет понятнее, во что играем, товарищи. У нас был такой вот основа галутов, египетский галут, да, и потом у нас четыре галута. Первый галут вавилонский. Вавилонский галут прошел под лозунгом «Хороший еврей, мертвый еврей». То есть, в принципе, евреи не нужны. Во время изгнания убивали максимальное количество евреев, реки крови там описываются жуткие были. От Иерусалима до гор и так далее, да, Иуда и тому подобное. И, то есть, в принципе, весь этот галут были сплошные погромы, сплошные уничтожения, то весь Бейт Давид уничтожили, то еще чего-нибудь уничтожили. То есть, в принципе, хороший еврей, мертвый еврей, и все. А потом он перетек нежно в галут Парасу Мадай, персидско-медийский. Персидско-медийский галут, да, его квинтэссенция, это был пир Ахашвироша. Его квинтэссенция был пир Ахашвироша, когда Ахашвирош, как бы, он, в принципе, не хотел убивать евреев. Он хотел показать евреям, что не надо заморачиваться. Он знал, что если евреи идут в Израиль, у него будут, спасибо, большие проблемы. И, ну, помните, мы говорили об этом, когда говорили в Пурим. Ему это было не нужно, убивать евреев он не собирался, он хотел показать евреям простую вещь. Ребят, есть такая вещь, ну, как бы, вот если первый галут он говорил про гуф, про тело, просто уничтожить тело и все. Второй галут он говорил про нефиш, нефиш бы ими. Да у нас у всех есть вот нефиш, это вот простая примитивная душа. Можно вкусно есть, можно сладко пить. Помните, там, когда Ахашвирош приглашал всех на пир, каждому выдавали кроватку из шайш вакесов, да, из мрамора, серебра. За навесочками. И большой выбор, что с этой кроваткой делать. Да. Было. Да, можно быть как животное. И не надо никаких там особенных. И прекрасно. Мы же не просто животное. Животное есть, чего дают, а мы же выбирать можем, что поесть. В конце концов, еда может быть даже кошерной. Животное, оно как бы живет как получится, а мы вон можем это животное довести просто до полного кайфа. И все. Вот еврею с этим всем, понятно, что ни одному еврею не нравится, когда его убивают. Нет, мне нет. Кто-то прислал недавно замечательную статью на основе одной книжки там, по психологии какой-то, по психиатрии, древней-древней, забыл даже, как кто автор, такой фрейдовский период начальный. Значит, идея там такая, что евреи – женственный народ. Вот есть народы солнца, мужественные, а есть такой вот гадский, такой женственный, еврейский. И там приводится чудесный пример. Причем я так понимаю, что автор это приводит на полном серьезе. Он говорит, вот, например, три мушкетера. Французы, мужественный народ, встречается, значит, парень с тремя ребятами, подрались. На них нападает отряд других ребят, своих же французов. Их всех перебили, подружились. Кстати, себе историю про евреев. Значит, там еврейский мальчик, даже не надо из ешивы. Еврейский мальчик из одной части встретил еще двух и трех из другой части. Вы представьте ситуацию, они подрались, пытались друга убить, не удалось, потому что на них напали ребята из другой части, ну скажем, из Голландии, неважно. И этих они, слава богу, всех перебили насмерть, и вот на этом уже подружились. Вы можете представить такую историю про евреев? Теперь этот психиатр это приводит как пример того, что евреи – женственный народ. Он говорит, знаешь, что бы евреи сделали? Встретились, поговорили, выяснили, что у них общая прабабушка, там, они живут на той же улице, учились в такой школе, поделились пирожками от мамы. На этом все закончилось. Женственный народ. Нам нам это не интересно. Вот этот принцип Вавилона, даже ладно, нас не надо убивать, мы не хотим убивать. Мы даже когда это вынуждены делать, мы такое с этим делаем уже, когда нас приходится.
Предупреждаем, чтобы освободили территорию, а то мы бомбить будем.
Последний! Причем с именами, мне очень понравилось. Это в тот раз, когда предупреждаешь, последний выдум, мне очень понравилось. А вот такого-то мы предупреждаем лично! Это вот, ну, не наше оно. Мы действительно, нам лучше поговорить об этом. Еврейская душа с Парасом Мадаем тоже как-то ей не жгит. Вот, ну, конечно, можно какое-то время покайфовать, потому что, знаете, как Ахоль Башатоки Махарнамут. Надо срочно получать все удовольствия от жизни, потому что завтра умрем. Это какое-то время это тянет в подростковом возрасте. Но потом это скучно. Ну сколько можно? Вот, ну, сколько можно это животное развлекать? Вот не идет это у еврея. А что приходит и говорит греческая цивилизация? Что приходит и говорит греческий галут? Греческий галут приходит и говорит так. Не надо никого убивать. Мы тоже против напрасного насилия. Не, человек, конечно, не животное, у человека есть мозги. Можно эти мозги развивать максимально. Можно заниматься наукой, можно заниматься искусством. Можно стараться понять по максимуму все, что можно понять. Потому что человек – это крутая вещь, такая вершина цивилизации, да, вершина творения, ну, природы. Человек – это вершина природы. Человек звучит гордо. Не надо эту гордость смешивать с какой-то непонятной мистикой. Что запретили греки? Что греки запретили? Греки запретили Рош Ходеш, да? Освящение нового месяца. Почему? Время – это объективная физическая единица. Что значит месяц наступает или не наступает? То есть у нас, у евреев, даже лев называется хушев, да? У нас, в принципе, национальная черта – это думать. У нас аиды шиков. У нас все, что связано с думой, нам даже чувствовать легче, когда мы понимаем. Что такое лев хушев? Что значит думающее сердце? Поэтому греков, вот всю эту греческую философию, когда надо развиваться, нужна наука, нужно искусство, нужно стараться достигать, нужно стараться понимать, нужно стараться что-то давать миру, нужно выжить из себя максимум, чтобы дать миру, она очень-очень близка евреям. Она настолько тонко соприкасается, она настолько тонко отличается от того, что такое Яадут, настолько близко. Яадут, да, то, против чего греки, то, что мы начали, да. Какой Рош Ходеш? Что значит человек определяет, когда начинается месяц? Зачем? Что значит храм? Ну, беседер, можно делать всякие интересные вещи. Что значит, что масло должно быть вот так освещено, так освещено? Какая в этом логика? Покажите мне, какие химические соединения там становятся другими. Бетима Курашманим.
Наверное, Камана, что за этим стоит?
За этим стоит, я вижу мир, я вижу человека, как штучка в себе. Вот есть мир, есть природа. Ну, такой чисто материалистический взгляд на мир. Или как в Яадуте, я очень хочу по максимуму все понять, я очень хочу по максимуму из себя вытащить, потому что у этого всего есть сверхцель. Потому что у этого мира есть цель, у моей жизни есть цель, у меня есть цель. И эта цель она связана с намного чем-то более высшим, чем просто я. И Ханука, да, это от слова Ханука Табаит, когда они пришли в храм, их была маленькая кучка, они победили огромное количество людей. Когда они пришли, все масло было испорчено, но они не отчаялись и стали искать, просто потому что они были уверены, что если Всевышнему наша работа нужна, он поможет. И они нашли малюсенький там кувшинчик масла, который должен был хватить на один день, а он хватил на 8. И так спрашивается, если хватило на 8, первый же день, это было естественно, что было масло. Почему же мы празднуем 8 дней, а не 7? Но первый же было масло. Потому что в отличие от греков мы понимаем, что то, что масло горит, это чудо каждый день. Это чудо само по себе. И то, что есть чудо, к которому мы привыкли, то, что есть чудо в физическом мире, которое мы привычное, или есть чудо, к которому мы не привыкли, это не делает чудо меньшим. Да, рассказывать историю про Афханину. Рассказывать историю про Афханину, что у них как-то были проблемы с деньгами, дочка приходит и говорит, слушай, пап, мне не на чем зажечь свечи. Шаббат не ханукальный, это понятно. Не на чем зажечь свечи. Он говорит, а что у нас есть дома? Она говорит, уксус. Он говорит, зажигай уксус. Он говорит, пап, уксус не горит. Он говорит, солнышко, кто сказал маслу гореть? Может сказать, и уксусу гореть. И для того, чтобы у человека горел уксус, нужно воспринимать систему мира настолько прозрачно, как это мог Рав Ханина, чтобы менять вот эти молекулы, то, как это горит у масла, чтобы могло так же гореть и уксус, у нормального человека, у обычного человека, понимаешь, что это не сработает. Мы не видим систему мира настолько прозрачно, чтобы эти вещи менять. Но понимать идею, жалко ее не понимать. Мы 8 дней благодарим Всевышнего за чудо, включая тот день, на который масло было. И поэтому именно Митьявним, да. Поэтому евреи спотыкаются именно вот в Еване. Это очень у нас похоже. Нет у нас проблем, не забавили мне. У нас есть проблема, но снаружи. Большая проблема. Кому не приятно, не так, куда его убивают, как халевно. И последний галут — это Эдом. То, что написано в Савивоне, в прошлом году мы об этом говорили, я была очень на Савивон, чтобы напомнить уже в этом году, что-то у меня куда-то он выпал, надеюсь, что в машине, мой любимый Савивон. Да, там буквы на Савивоне, да, из посуг Гошна, Гимл Шин Нун Хей, да, вовсе не на Изгадуре, я где-то там. Объясняю, да, это из нашей Парашат Шавуа, от Иуда Шалах Гошна, да, что Яков послал Иуду в Эрец Гошен, чтобы он открыл ешиву, как изучать галут. Человек, чтобы справиться с галутом, должен понимать галут. Что это значит? Что последний галут и дом — это буква Гей, Ха-Колель, объединяющий все. Что в галут и дому были периоды исторические, когда был Бавель, когда были проявления галут Бавеля, погромы, Шоа, ну и так далее. Да. Периодически есть прямо полосы, прямо исторические линии, когда в галут и дом есть галут Бавель. Есть, когда галут Парасумадай. Сегодня можно, знаете, открываешь компьютер, да, и вот это то, что рамочка идет, можно одним маленьким кликом скатиться в такие места, что дворец Ахашвероша покажется милым скромным местом. И это очень все близко, это все очень достижимо. И идеи про то, что смысл жизни — это получать от нее удовольствие. И любое удовольствие, которое можно получить от жизни, если его не получить, просто преступление перед жизнью, потому что все равно в жизни кроме этого ничего нет. И так далее. Это все парасумадай, такой классический. Да. И, понятно, галут Иван. Понятно, в каких местах, где, да, получать от жизни удовольствие, да, достигать, да, понимать, да, какая-то глубина, но все, только в рамках, что ты человек. Все, это... Зачем я чего достигаю, чтобы достичь? Зачем я хочу что-то понять? Просто чтобы понять. Что мало кайфа в том, чтобы понимать. Мало кайфа в том, чтобы чего-то добиться. Вполне достаточно. И если мы смотрим на Савивон, да, если мы смотрим на Савивон, то есть вот эти вот четыре стороны у Савивона. Вот этот вот объемный мир, состоящий из четырех галутов, четырех подходов к миру. Представляете, да? Есть сверху Вав, который символизирует еврейский народ. Вот эта вот буква Вав, да, вот эта штучка, за которую держится. Смысл Яадута в том, что всем этим можно пользоваться. Вав переводит крючок, да, если цепляться всем этим за что-то более высокое. Мидраш это объясняет так. Мидраш это объясняет так, что, предположим, у человека во дворе, предположим, у меня во дворе, там, у вас, неважно, у какого человека во дворе, вырос оливковое дерево, да, эдзайд. То есть эдзайд может сделать несколько вещей. Первое, эдзайд может тупо срубить. Нафиг мне заморачиваться. Мало мне проблем в жизни. Мало у меня в жизни есть чем заниматься. Мне еще этим эдзайд заниматься. Я могу просто этот эдзайд срубить и быть счастлив. Насадить там травку, ничего там не сажать, или суп положить и спать спокойно. Зачем мне еще какие-то проблемы в жизни? Зачем какие-то еще задачи? Нам какие-то вещи. Да. Всевышний дает нам нас. Всевышний дает нам способности, таланты. Вот то, о чем мы постоянно говорим. Да. Всевышний дает нам нас. Кучу-кучу возможностей, талантов, способностей. Все, что Всевышний нас вкладывает. Мы можем себя на ментальном уровне просто уничтожить. Вот это Вавилон такой. Устроить себе голубовый на уровне себя. Я слишком занята, я не хочу ничем этим заниматься. Когда ты последний раз гуляла с мужем, когда ты последний раз получала кайф от того, когда ты последний раз делала то, о чем поговорить? Откуда у меня время? У меня нет времени. Пока поработаю, пока дома все сделаю, у меня ни на что нет времени. Это вот такой голод Бавель. Уничтожить себя нафиг, потом А сил, вообще нет сил. А люди вокруг одни садисты. Никто не сочувствует, все мучают. Вот муж, он что, не понимает, что мне тяжело? Что не помогает? А мне сейчас, я ему устрою, мне сейчас еще тяжелее будет. Я ему покажу. Я ему покажу, до каких степеней мне может быть тяжело. Я это все буду волочить, тащить, и пусть всем будет стыдно. Это такой, это вот Галут Бавель такой, да? Теперь, на самом деле во всем есть свой кайф. Мы об этом все время говорим. Да? Проблема, что во всем есть свой кайф. Человек, который просто тупо срубает свой эдзайт, он тоже ловит определенный кайф. Не надо напрягаться. Плывешь себя по течению. Не надо ничего менять. Не нужно делать никаких усилий. Опять-таки мухи там не садятся куда не надо. Всегда есть какая-то, всегда есть какой-то кайф. Теперь, предположим, все-таки человек, да, он там никаким ментальным самоубийством не занимается. Что можно сделать за это, если его оставить? За это можно получить разные виды удовольствий. На уровне самом таком примитивном, и мы все время говорим, что в духовной работе невозможно перескакивать через ступеньки. Нам нужны абсолютно все ступеньки, иначе бы Всевышний нам их не дал. На самой первой ступеньке зайти можно есть. И это будет не просто еда. Зайти можно, я не знаю, как здесь, но здесь я на рынке такого не видела в Ришине, а в Иерусалиме. Вы заходите на рынок, и там первыми стоят такие духаним с зайтимками разными. С лимончиком, с папричкой, с таким, с винет, ням-ням-ням-ням, с орешками. Если зайтимку немножко подготовить, это не просто еда. Это грома, да? Это что-то, что языку и небу просто, наоборот, это еще вкус. Все сглотнули. Это еще и аппетит возбуждает. Это аппетит возбуждает. Это такая еда. Просто такой небольшой праздник для всех рецепторов. И это очень важная часть. И вот, предположим, я женщина, у которой есть зайтимы, я уже решила, что я не буду их срубать. И это вот у меня вариант вот, посолить их с лимончиком, с вином, то все, и вот будет вкуснятина. Через какое-то время я наелась зайтимы, я думаю, а что я буду все зайтимы на это тратить? Я же могу получить зайтим еще удовольствие. Правда, это удовольствие будет не настолько сразу быстро вкусное. Это удовольствие нужно отложить, и нужно время, и нужно дождаться последствий. Я достаточно интеллигентный человек, чтобы смочь это сделать. Например, я могу выжать из зайтим масло. Это масло, во-первых, оно самое полезное для еды. Понятно, что если вы положите в еду соевое масло или оливковое, есть некоторая разница. И всю историю было понятно, что такое оливковое масло и какие у него сгулоты здоровья. Сегодня у нас гора косметики. Но на самом деле поколения, тысячелетия женщины, которые ухаживали за собой, это делали при помощи оливкового масла. И я знаю женщин, которые сегодня пользуются оливковым маслом чистым для кожи, и все говорят, что результаты совершенно как надо. Это приносит здоровье, это приносит красоту. Ты не увидишь сразу. Это не как в этих сказочных всяких до и после в течение одной минуты. Нужно вложиться, нужно постараться, нужно выжать масло, уже не все съесть, что отдельная проблема. Но со временем будет намного больше, более качественное и более серьезное удовольствие. Здоровье, красота и так и тому подобное. Теперь я могу получить удовольствие от зайти на еще одном уровне. Предположим, я живу не сейчас, предположим, я живу 100 лет назад. И вот у меня как-то вечером возвращается муж. Обычно он возвращается, скажем, в 9 вечера с учебой, а тут он у меня вернулся в 4. Я ему говорю, макара. Он мне говорит, кончилось масло, нет света. Ну, мы договорились 100 лет назад, электричества еще нет. Я могу подумать. Я могу все это свое масло, которое я выжила из зайти, использовать для здоровья, для красоты, важные вещи. А могу поделиться и часть этого масла использовать на то, чтобы он мог учиться. И если он зажжет свет себе, а свет оливковый, почему мы зажигаем именно оливковую свечу, да, именно оливковый свет? Написано, что оливковый свет от оливкового масла, он самый меудан. Самый тонкий, самый чистый, самый прямой. Ясно, что если купить оливковое масло за 9 шекелей, наверное, там так это не будет. Но если купить нормальное оливковое масло, чистое, минимально, то он действительно очень чистый свет, очень ясный свет. А Нерлейхад, Нерлемеа, он там будет один учиться, там еще 100 человек этого света могут учиться. До такой степени, что Гмара говорит, Мишеру цес гула лейладим олхим бедерахи шарават ламидей хахамим еир неро бешемен зай. Такая простая вещь, да, казалось бы. Вот кто хочет, чтобы у него дети шли по прямой дороге и были ламидей хахамим, были умные, были хорошо учились, учили Тору, пусть зажигает свечи оливковое масло. Вот была бы простая жизнь. Зажигаешь оливковое масло в шаббат и в хануку, и все, у тебя дети идеальны. Идея, понятно, что идея не просто, что ты зажигаешь, что это, хотя тоже само по себе важно. Идея, что ты при этом понимаешь. Что ты при этом понимаешь, ты берешь вот этот мир, и ты берешь, и ты его можешь получать от него удовольствие разными уровнями. И каждый следующий уровень удовольствия требует немножечко литхот удовольствия. И каждый следующий немножко больше литхот. Понятно, что ощутить вкус от оливки я могу здесь и сейчас, а получить результаты того, что я правильно питаюсь, это нужно время. Или того, что я с собой занимаюсь, нужно время. Понятно, что понять, что делает с миром свет, который дает учеба, или который дает, что в мире есть Тора, я уж точно не смогу здесь и сейчас, пока вкус оливки. Это еще больше нужно и понимания, и уровня, и времени, и света. Но я могу удовольствие получать и на этом, и на этом, и на этом, и на этом уровне. И с одной стороны, каждое из этих удовольствий, оно может меня подвести в смысле, что мне хочется уже утонуть вот в этом. И с другой стороны, каждое из этих удовольствий, оно совершенно необходимо. Человек, например, если я понимаю, так говорит Мидраш, «Бне Исраэль, Мзайтим». Почему мы называемся Зайтим? В каждом человеке, каждый человек, он как оливка. Каждый человек как оливка. Теперь из оливки можно выжимать ее масло. Как Всевышний. И Всевышний, он на самом деле очень расчетливый. Всевышний, он совершенно не тратит вещи там. Всевышний не вкладывает в нас таланты, способности, умения просто так. Все, что Всевышний нас вкладывает, оно нам нужно. Только что-то нужно, чтобы деньги зарабатывать, что-то нужно, чтобы удовольствие от жизни получать, что-то нужно, чтобы вообще жить хотелось, что-то нужно, чтобы было ради чего двигаться вперед, что-то нужно для того, чтобы чувствовать себя как духовно растет. Для разных вещей нужно, не все для денег. Да. И Всевышний, он говорит, вот это масло, которое в тебе есть, его же нужно выжимать, его же нужно из себя вынимать. Не в смысле, что выжимать. Понятно, что если мы не будем с ним ничего делать, он нам устроит прессинг, чтобы, ну, маслобойню. Но это не нужно. Это совсем-совсем не обязательно. Мы можем сами выбрать из себя это масло доставать. И масло, опять-таки, остается по уровню. Например, да, я сегодня работа. Можно идти на работу для того, чтобы заработать деньги. Совсем неплохая причина сходить на работу. Можно идти на работу, потому что кроме того, что я... Ну, вообще можно пойти на работу, потому что работать надо, вы знаете. Я вам рассказывала мою любимую историю, как один человек пошел, знакомый, пошел к отелю и очень молился, чтобы Всевышний послал ему побольше работы. Вернулся домой, все батареи прорвало. Настоящая история. Ну, старая, правда. Есть люди, которые искренне считают, что главное работать. Вот работать надо. Вот работать ради того, чтобы работать. Да. Работать надо не чтобы работать все-таки по-хорошему. Не надо просто так рубить деревья. Не надо. Жизнь дана не просто, чтобы ее кому-то отдать. Есть человек, который идет на работу, потому что хочет получить деньги. Здесь сейчас хочу получить деньги, хочу иметь возможность получать для себя удовольствие и так далее. Есть человек, идет на работу, потому что кроме того, что он работает и получает деньги, он может что-то сделать с собой, он может выжать из себя какое-то масло, он может сделать там, чью-то жизнь лучше, или ну, что-то может творческое сделать, что-то сделать, кого-то научить, что-то сделать для людей, что-то сделать. И человек может пойти на работу, потому что, рассказываю, знаете, что был такой величайший праведник всех поколений до потопа. До потопа, на все поколения от Адама и до потопа, величайшим праведником был человек по имени Маноах. Единственная история, которую мы про него знаем, про Маноаха, что он был сапожник, и что когда он делал обувь, он всегда молился. И мы даже знаем о чем. Он молился о том, чтобы те, кто купит его обувь, получали от нее удовольствие, что называется. Он молился о том, чтобы Всевышний ему помог делать свою работу честно. спрашивают наши мифашим, почему он во время работы не мог автоматом уже делать этот опыт, эту обувь и там, не знаю, молиться о высоком. И молиться о чем-то крутом. Объясняют мифашим, потому что тогда бы его обувь была не очень. Он бы тогда отвлекался. Это было бы нечестно, это было бы воровство. Он работал и молился Всевышнему, чтобы свою работу делать максимально честно. Был величайший праведник всех поколений до потопа. Да, это Рав Деслер приводит, их там Милеев, Бешем Рав Саланта. Я могу дома, я могу на уровне поесть за этимку, я могу получать кучу удовольствия от жизни. И главное, надо помнить, что если я не готова их получать, какие бы у меня не были у самой себе оправдания, как я это делаю правильно, и как это вообще я герой великий, жертва и так далее, почему именно у меня не хватает в моей жизни времени на себя и на свою жизнь, это чистый бавель. Это вот такое убийство. Хотя бы на уровне парасу мадай. Порадоваться вкусной еде, порадоваться красивой минуте, порадоваться удаче, порадоваться тому, что, вот, не знаю, всему чему угодно, что ребенок улыбнулся, то, что... Порадоваться... Мне, когда действительно я работаю с людьми, ло аля фыхат, там, махшавотер до нее, да, или дикьюнот кашим, и все такое, я знаю совершенно точно, в минуту, что у меня получается, чтобы человек, вместо того, чтобы надеяться, что... Вот так вот за одну секунду вдруг мир станет розовым, ярким, голубым, и он будет себя прекрасно чувствовать. А пока это не случилось, все ужасно. Если мне удается с ним дойти, что он может вспомнить за последний день 2-3 хорошие минуты, все, он скоро выберется. И как только человек разрешает себе получить удовольствие, получить кайф в своей жизни, пусть от 2-3 минут, все, можно жить. Пусть это будет пару минут для начала. На самом деле это не такая простая вещь. Помните, мы говорили, мне кажется, мы это говорили, когда мы учили Хаей Сара, нет? Написано про Сару. Мешана, Вестрим Шана, Вешева Шаним, Шней Хаей Сара. И Раши там пишет, почему написано два раза Шаним и Шней Хаей Сара. Вот это годы ее жизни, вот все годы жизни Сары. Зачем это повторение? Говорит Раши, Кулам Шавим Летов. Все одинаково хорошие. Все годы жизни Сары были одинаково хорошие. Спрашивается, боже мой, ну я же читала эту Тору. Какой хороший. Сначала у нее в юности, ну помните, мы про нее учили, сначала у нее в юности папа умирает, практически у нее на глазах, погибает, вдруг, резко. Потом бездетность почти всю жизнь. Большое счастье для женщины. Радость необычайная, да? Потом надо самой своими руками мужу еще одну жену. Потом эта жена вообще всю жизнь портит. До такой степени, что приходится идти к мужу, делать скандалы, просто выгонять и разводить их своими руками. Очень приятно. И это все после того, что ты видела, как сын этой второй жены пытается убить твоего. У тебя же на глазах. Двухлетнего, что он ему сделал. Ну и так далее. Уже не говоря о том, как ее брали сначала в гарем, потом в гарем. Кавимелаху, да, попытки изнасилования, ничего уже, даже не глядя. То есть вот так, чисто по-женски. У нее там не так уже все было одинаково прекрасно в жизни. Как же так, что Раши пишет Кулам Шавим Летова, все годы жизни были одинаково прекрасны? Ну вот, замечательный пример. Вот была жена Вайцмана, то есть у нее там был огромный дом, занавески веры, диваны веры, и всю жизнь сплошное недовольство. И всю жизнь сплошная обида, что они туда привезли. Сара и Мэйна. Можно быть женой Роша Мемшала и не выучить ни слова на языке страны, и всю жизнь быть страшно недовольной, как ее обидели, куда ее привезли. И можно быть Сарой, у которой в жизни были, да, и такие вещи тоже, но при этом ее умение увидеть во всем, ее желание увидеть во всем кайф, ее желание увидеть во всем светлую сторону, ее желание получить от этой жизни удовольствие было такое, что она могла в конце жизни сказать Кулам Шавим Летова. Я прожила счастливую жизнь. Я прожила жизнь полную счастья. А в каких условиях это счастье нужно было получать, это уже другой вопрос. Рамхаль говорит, что единственный выбор, который делает человек в этой жизни, я это все время повторяю, извините меня, пожалуйста, но я считаю, что это такой базисный принцип иудаизма, что просто его, ну, уроки иудаизма не повторить невозможно. А Рамхаль говорит, что единственный выбор, который человек делает в своей жизни, единственный, это жить по принципу бежать от страдания или по принципу выбирать, увеличивать удовольствие. Все остальное, что делает человек потом, это только какую из вариантов судьбы он выбрал, какой из вариантов жизни он выбрал. Теперь, понятно, что человек разумный должен выбрать увеличивать удовольствие. Человек, не думающий, выберет автоматически бежать от страдания.
Да. Как тогда получается, я не знаю, может, я просто с детства была так воспитана, что как будто бы удовольствие перед Богом как какое-то стыдное чувство. Не знаю.
Ну вот замечательно, то, что вы, например, привели пример христианства. Если мы выросли в культуре совершенно не еврейской, которая вот перевернула какие-то понятия, и мы выросли в этих рамках, то у нас есть какие-то искаженные представления о жизни. Всевышний сделал для человека этот мир. Всевышний утов ветева атов лаитив. Всевышний, он есть добро, и природа добра давать добро. Все, что делает Всевышний, чтобы было добро. Всевышний не садист. Всевышний, ему не нечего делать, как бы получше издевнуться. Он дал человеку лучшую жизнь для него. Выбирает человек в этом во всем, как вот замечательный пример, сказочный просто, про Веру Вайцман. Да, можно быть кем угодно и выбирать страдать поменьше. Она не выходила из дома, чтобы поменьше страдать. На занавесочке шила доктор. Да.
Не, она не шила, она в Лондоне заказывала.
В Лондоне заказывала, тоже занятие.
Заказу,
тоже занятие.
Выходила.
Ну, не важно.
Она была обиженная.
Короче. Ну вот. И может быть...
Она
закормила.
Ну, конечно, обидно. Конечно, обидно. Так жизнь обидела человека. Как не посочувствовать? То есть, на самом деле, шикарный пример. Можно абсолютно в любых обстоятельствах найти, за что обидеться. И как бы... И всю жизнь посвятить тому, как бы страдать поменьше. А страдать поменьше, это чтобы не пытаться страдать поменьше, надо быть совсем сломанным человеком, это уже мазохизм, это уже психиатрическое заболевание, не пытаться хотя бы страдать поменьше. Или действительно перевернуть глаза, и это то, что Всевышний от нас ждет. Да, первое, что сказал Всевышний человеку, Всевышний сотворил мир, сотворил человека, как будто это Рамхаль тоже приводит, Мидраш Раба. Всевышний привел человека в Ганеден, сказал «Раэй зе улам наэ барати лихвотха». Посмотри, какой прекрасный мир я сделал для тебя. Только постарайся не портить. Весь мир, который Всевышний нам дал, он прекрасный, и можно пользоваться, и можно получать кучу удовольствия, нужно все удовольствие. Только нужно понимать, что это удовольствие идет по ступеням. Обязательно нужно получать удовольствие. То есть, самое, вы поняли, идея нижнего уровня галута, идея нижнего уровня вот, удовольствия, это вообще его не получать, вещь запрещенная на уровне самоубийства. Нижний уровень физического удовольствия, то, что называется парасумадай, нефиш, как поддерживать свое тело, поддерживать жизнь, делать это с удовольствием, не утонуть в этом, не превратиться, что только это все, что меня интересует. Зайтимки кушать, но не все. Следующий уровень удовольствия, это что я могу сделать с собой, как человеком, который может достичь, чего-то добиться, сделать людям лучше, сделать... Действительно что-то хорошее для этого мира. Действительно чего-то... Теперь зачем я это делаю? Человек может делать великие вещи, и все, ради чего он это делает, это гаава. Чтобы все знали. Чтобы все поняли. В одном поколении с кем им посчастливилось родиться. Просто чтобы не ошиблись. Не дай Бог. Из чистого милосердия. Человек может делать какие-то фантастические вещи, чтобы помогать другим людям, и все это только для того, чтобы, не дай Бог, жалко, и все это только для того, чтобы все понимали вообще, кто здесь великий помощник, и кто действительно человек достойный. И человек может все это вот этим вавом, да, через вав, все это можно привязать к Всевышнему. Все это можно всем, причем самым маленьким действием, и в любом контексте. Я могу, стоя на кухне, не забыть съесть что-то вкусненькое, чтобы радоваться тому, что я готовлю, что я что-то делаю. Я могу, стоя на кухне, скажем, я не знаю, стать суперспециалистом по приготовлению каких-нибудь супер-дрюпер пирогов. Ну, это я говорю какие-то фантастические вещи, мне даже трудно представить, как люди это делают. Но я видела этих людей. Ну, правда,
вот... Вот у нас сидит человек.
Ну, вот люди, которые еще и работают, это я вообще не понимаю. Ну, скажем, вот я вижу, например, молодых женщин. Вот у нее сейчас куча маленьких детей. Она реально сейчас не может выйти из дома. Можно научиться быть каким-то вот очень особенным родителем, который действительно умеет что-то делать, сильно что-то понимает в этом. Можно, если уже она в жизни должна сейчас много находиться на кухне, на той же. Ну, можно каким-то таким, можно профессионалом стать. Во всем можно иметь и первый, и второй уровень. И уж так, и так далее. Там во всем. В работе, дома, во всем. Если мои глаза направлены на то, зачем я здесь живу действительно, зачем мне этот мир нужен. Если мы вернемся к Савивону, да, помните, мы говорили в прошлом году, есть вот этот вот объемный мир, история, есть вав, который привязывает все это к тому, зачем это все нужно, и есть рука, которая Савивон крутит. И есть рука Бога, которая весь Савивон крутит. И она крутит его так, что на самом деле все буквы сливаются, и уже непонятно, какая там буква. Уже это все не важно. Потому что вав связан с рукой. Если я все это связываю с какой-то там с высокой целью, с чем-то действительно важным, с чем-то действительно по-настоящему, у этого всего действительно есть смысл. Потому что мы живем в жизни, в которой, слава тебе, Господи, действительно есть смысл. А у нас мицвот вообще, вот то, что называется, помним, в Пирке Авот написано, Рацак Душбору Лизакот Исраэля, Кен Рибанаем Турау Мицвот. Да, Всевышний хотел, чтобы евреям было больше заслуг, поэтому сделал им побольше Торы и мицвот. Еврейской женщине быть красивой мицва, нравится мужу мицва. Ну, по поводу еды вообще я молчу, сколько мицвот. Когда она кошерная, когда там мясное с молочным отдельно, когда ну, там все по алахе. Там просто каждый миллиграмм мицва, каждый шаг мицва. Помните, мы учили на Песах, что каждый раз, что что-то дома трешь, а дом, еврейский дом сравнивается с храмом, что каждый раз, что трешь, делаешь ангела-защитника. Мы-то в такой вообще выигрышной ситуации находимся. Мы вообще кайфу не хотим. Вот каждым шагом. Мы встали утром с кровати. Первые слова, которые Всевышний хочет, чтобы еврей сказал, «Моде ани лефанех». Вот спасибо. У меня есть еще один день. У меня есть еще один день расти, получать удовольствие, жить. Нет, это... Мы главное должны понять, вот каждая минута, что мы позволяем себе быть несчастливыми, это личный выбор. Это личный выбор. И я имею право выбирать, как я выбираю. Я за это дам отчет, но это мой выбор. Каждую минуту, что мы позволяем себе быть нелюбимыми, каждую минуту, что мы позволяем себе быть недовольными собой, каждую минуту, что мы позволяем себе чувствовать, что мы там неталантливые, ненужные и так далее, это выбор. Имеем право, отдадим отчет. И когда я приду туда, и Всевышний скажет, ты посмотри, сколько масла я в тебя положил. Я тебе просто так это положил. Что ж ты не выжил? Ты посмотри, сколько там было. Это же все было совершенно необходимо. Ну, конечно, у тебя сил жить не было, когда ты не пользовалась тем, что в тебе лежало. Кто бы, интересно, без энергии мог работать? А вот это я тебе вложил силы, чтобы силы жить были, а вот это, чтобы силы работать, а вот это, чтобы силы расти. Всевышний, он совершенно не безбезар. Вот вообще. У него все очень-очень просчет. Теперь Ханука. Второй смысл слова Ханука. Точно не от Ханы никак. Вообще никак не от Ханы. Второй смысл слова Ханука. Ну, если на самом деле есть. То есть главное это Ханукат Абайт. Да. Теперь следующее это Хануко. Там в слове «ханука» есть два слова. Ну, вы знаете, еврейское слово всегда три буквы. Если больше трех букв, мы разбиваем и смотрим, что там есть. Да? «Хануко» – остановитесь, «кавей». «Ханука» всегда начинается в «кавей». Нужно остановиться в «кавей». Ну, и есть всякие мифаши, что «ханука» от слова «хинух». Да, «ханука» от обязательного «хинух». Такой очень классный праздник для воспитания. Хошь не хошь, с детьми видишься чаще всего. Встречаешься с ними.
Общаешься.
Общаешься. Получается, что нужно воспитывать. А, ну как, сталкиваешься с ней все-таки в какой-то веке? Так, нос к носу. У меня получилось такое фантастическое открытие в эту хануку. Детей было там варианты. там поехать к одной там бабушке в поход, к другой бабушке там к тете. В общем, на какие-то дни их родственники заприглашали. И две уехали, одна осталась. Одна, которая у нас в семье честно выполняет роль сэндвича. Знаете, что всегда, когда детей больше двух, то один обязательно берет на себя роль сэндвича, даже если он двойняшка, как в моем случае. В общем, та у меня, которая играет явно роль не старшей, ответственной, не младшей пусечки, а честного сэндвича, осталась дома. Ну, я думаю, осталась дома. Я же умная мама, я же понимаю. Наверное, хочет, чтобы мы с ней вдвоем, то, сё, или там с папой. Я, значит, прихожу с ней с ручкой, с бумажкой, со списком. Давай, что будем делать, когда мы с тобой вдвоем, тра-ля-ля. Она говорит: мам, а давай ничего не будем делать. Никуда не поедем, останемся дома, а я буду единственный ребенок. Вот когда бы я такой урок по хинуху получила, если бы не Ханука? Я такая, понимаешь, опытная мама. Конечно, сейчас мы с ней программу составим. Я же героический. Мне же тоже, конечно, легче дома остаться. Я же герой. Вперед. Давай останемся дома, а я буду единственный ребенок. Ну вот когда еще научишься чему-то? Вот ей хотелось быть единственной. Вот просто, чтобы родители занимались только ей, чтобы она была единственный ребенок и ни с кем не делить внимание. И вот быть дома не надо никуда. И чтобы ей сварили там какую-то ее любимую мнямку. Причем пока я варила ее, ей какао. Помните, был такой какао? Да, вот. Не шок, а чтобы какао. Пока я варила какао, стояла. Такая сложная работа. Ну, я так это делала раз 10 лет. Пока я варила какао, она сварила весь обед. Но я честно варила какао для нее. Она была единственный ребенок. Ну и так далее. Я варила. Я была занята. Я на нем только не сидела, на этом какао, чтобы оно варилось. Ну, опять-таки, чтобы не мешать человеку варить обед. Когда еще научишься? На самом деле это интересно. Помните, мы говорили, что большинство еврейских праздников начинается в полную луну, когда максимальное влияние Всевышнего, да? А Ханука кавей, да? Ханука в конце месяца. Потому что Ханука – это вот этот вот смысл, что мы достаем из действительности вот это масло, которое в ней есть. Не когда свет светит вовсю, как в полнолуние, а когда уже темноватенько. А мы можем достать из действительности Всевышнего. Даже в темные моменты. Мы можем зажечь свет. Теперь, Ханука это, мы знаем, так же, как и Пурим, праздник Дарабанан. Да? Что значит праздник Дарабанан? Праздник Дарабанан – это очень интересная вещь. В Торе есть праздник, который Всевышний сказал. Вот в структуре мира, вот в том, как, да, как построен мир, без того, чтобы понимать этот праздник, там Песах, Суккот, Шавуот, Рош Шана, Йом-Кипур, да, без того, чтобы их понимать, ты вообще не поймешь, как мир работает. А потом мудрецы внесли еще два. Мудрецы внесли еще два, чтобы что есть еще два, которые мы, живя с этим миром и работая с этим миром, понимаем, что они нам необходимы для этой работы. Так один из смыслов Хануки, да, это что каждый галут, он кончает его всегда, в каждом галуте всегда для того, чтобы проснуться, нужна женщина. Помните то, что мы учили про ходышки слев? Анухи ешен влюбиэр. Я сплю, сердце бодрствует. Помните? Самых бышейна, помните? Вот самых бышейна Авраама Вину пишет. Ну, вы помните? Ну, не важно. Три урока назад, новенькие. Ну, когда мы про расходушки с ляпки говорили?
А, да, мы про кислые говорили,
да. Ну, нормальные условия. Да, что сон. Ну, мы тоже говорили, что роль снов, тра-ля-ля, помните? Значит, опять же, что значит «Анухи ешен велиби эр»? «Я сплю, сердце бодрствует». А чем отличается спящий от мертвого? Наполеона спросили, почему он спит так мало часов. Он сказал, потому что когда я сплю, я не Наполеон.
Он явно учил
то. Он вас не учил. Но были вещи, что он очень чувствовал. Мне один человек рассказал, что он служил в армии. Я, конечно, так не смогу, хотя в армии не служила. В России служил в армии. У них в части, у них была какая-то образцовая часть, и там была проверка. И пришел какой-то там полковник с проверкой, ему обязательно нужно было найти, к чему придраться. А у них был какой-то супер-люпер старшина, который реально сам вооружившись зубной щеткой, всех заставлял зубной щетками все прочищать, там, нырял в унитазы, перекрашивал там табуретки, все такое. Приходит бедолага этот полковник, которому необходимо что-то покритиковать, чтобы... И он, видит, что все идеально, он хватает табуретку и говорит, вот что это табуретка? Вот чему эта табуретка может научить личный состав? И значит, в отвращении ее отбросит. Шикарная история. Чему табуретка? Вот зачем нужна табуретка, которая ничему не может научить личный состав? Вот это совершенно еврейская история. В этом мире не нужна совершенно ни одна табуретка, которая ничему не может научить личный состав. Абсолютно все, что в этом мире есть, оно все есть для того, чтобы чему-нибудь научить личный состав. Я это к тому, что очень интересно, да, что вот этим вот неспящим сердцем в Хануку, которое заставило проснуться еврейский народ, были женщины, как всегда. Теперь у нас в Мицрае, в Египте, который базис, да, всех, ну, в Савивоне, вот этот вот уголочек, да, базис всех галуйот. В Египте у нас было бисхут нашим цитканиот галинами Мицраем, Яцанами Мицраем, извините. Да, в заслугу еврейских женщин вышли из Египта, но все, что мы учили там про зеркала и все такое. А в Парасу Мадай была Эстер. И как Эстер их разбудила? Эстер их разбудила несколькими способами. Первое, что Эстер, вообще Парасу Мадай, это же был такой животный голод такой, да? Вот жри и пей.
Что это за два слова?
Парасу Мадай? Персия и Мидия. Персидско-медийские знания. И проблема там была вот чисто, что человек, он как животное, нормально, получает удовольствие от жизни и все. А что она делает? Она им говорит поститься 3 дня. Она им говорит, я без вас не справлюсь. Она заставляет их сомневаться, что вообще она за них. Она, мамаша, к ним обращается как к каким-то тонким-тонким праведникам. А в Хануку, посмотрите, что происходит. А в Хануку у нас известная история про Иудит. На самом деле 3 истории про Иудит, помните, да? В Сефер Хашмонаим приводятся 3 истории про иудит. Причем про первую историю понятно, что этих иудит было, возможно, сотни. Мы не знаем, сколько там этих иудит было. То есть, другими словами, там иудит вообще не имеется в виду имя собственное. Та самая иудив, которая, да. А имеется в виду вот иудит, дат иудит. Еврейская женщина. Иудит, еврейка. Значит, первая история, что когда греки запретили брисмила, понятно, что запретили брисмила, а что вдруг, что значит человек несовершенен? Человек совершенен сам по себе. Как им природа сделала такой совершенный? Что там отрезать куски ради чего? Ради чего? Кто может, опять, кто может замерить связь с Богом? Не измеряется. Помните, в России было? При вскрытии не нашли души. Гагарин в космосе не встретил Бога. Помните эти замечательные доказательства? Поражающие воображение совершенно. Да. И она, значит, когда запретили брисмилу, то еврейские женщины поднимались на стену, да, без истории еврейской женщины, которая приносила с младенцем, и крикнула мужчинам, что если вы не хотите бороться за то, чтобы исполнять волю Всевышнего, я это сделаю сама, сделала обрезание младенца, и греки начали в нее стрелять, и они вместе с ним упали со стены мертвыми. Вторая история, это что следующее, что сделали греки, это они объявили право первой ночи. Первые в еврейской истории говорили право. Опять, очень на самом деле логичная вещь. Ну что это? Современные люди. Ну современные люди. Ну что это? Одна женщина, один муж, а только после свадьбы. Ну что это? Надо как-то расширять горизонты. Надо как-то быть более открытыми, ребят. Ну что? Если говорить чисто про гены, чем плохие гены у гегемона? У этого, у главы, у наместника греческого. А что, человек сделал большую карьеру. Кстати, воин, посмотрите на него. Он. Чем плохо? Девочка разовьется. Что плохого? Ну, это образование все-таки, расширять границы, расширять. В общем, объявили они право первой ночи. Да, теория такая была. Все с теорией у них было. Все с научными. И еврейские девочки просто тупо прекратили выходить замуж. Вообще. Какое-то время не выходили, потом как-то началась война. И была история, вот это вот на самом деле, вот если у кого-то есть идея, вот это я не понимаю. У меня есть одно место, которое я пока себе никакой хорошей идеи не придумала. Почему из всех историй про иудит гой любит только вот эту? Чем она им так сильно нравится? Чем она так сильно, ну, кроме того, что женщина кровожадная, чем еще она так сильно отвечает вот, скажем, христианской культуре, что так уже ее любят. Из всех историй про иудит только эту рисуют все, кому не верят. Да? И, в общем, иудит пошла в станколоферму с корзинкой большой, там у нее были всякие соленые сыры и винчик, накормила его соленым сыром, напоила вином, видимо, вино было то еще, потому что я не знаю, кто может спать, когда им отпиливают голову. Но он смог. Не, ну правда, вот я себе представляю, должны быть какие-то болевые ощущения. В общем, она ему голову отрубила.
Ну, суп пил, мам, наверное.
Да? Ну, как-то она смогла. Да. Да, это однозначно, что там было что-то не просто вино. Ну, не знаю, иначе просто. Ну, на третьем каком-нибудь движении должен был бы возмутиться, может. Ну, в общем, она смогла. Мне кажется, я бы возмутилась. В общем, она смогла. Положила его голову в корзинку, ушла, они все с уважением. Девушка сделала свое дело, девушка может уйти. Да? И кончается той же фразой, что она вошла в город, вытащила голову, сказала, если вы не хотите воевать, мы будем воевать. И так же, как в том случае, когда эта женщина, которая делала бритмилу, после этого написано, заканчивается, после этого сказали мужчины, мы должны воевать, после тоже она вернулась, сказали мужчины, значит, мы должны воевать. И третья история, что иудит, она была сестра Хашмонаим, да, у Йоханана Гадоль было 5 сыновей и дочка. Она была невеста, сколько даже право первой ночи. Все невеста да невеста. В общем, в какой-то день она зовет в свою комнату жениха и братьев. Они входят, а она там вообще без ничего. Дочка Коэна, Гадоля. Но они начали уже мечи доставать, лучше зарежем ее сразу. Если она уже в такой степени что-то с ней совсем плохо случилось. А она говорит, мать, он мне нравится. Очень нравится. Как меня отправлять вот к этому? Пожалуйста. Вы думаете, я там как буду выглядеть? Очень скромно? А тут, перед родными братьями и женихом, что вам не нравится? Да, и после этого они сказали, ну, той же фразой заканчивается, все, нужно начинать воевать, да, и они, то есть они как бы после этой истории начали войну и были теми, кто войну повел, а весь остальной народ на основе двух предыдущих историй за ними пошел. Вот у вас есть понимание, вот почему из трех историй, написанных в ряд, именно вот эта с отрезанной головой имеет такую популярность в нееврейском мире?
Ну да.
А?
Показательно.
Ну вот только потому, что кровожадная.
А чего младенцев кровь, да, пью и заедаем.
Мне кажется, не поэтому там больше силы в этой истории.
Эмоциональный.
Какой-то такой вот, что она сделала, вот какая она
вот сделала. Мне кажется, мне кажется, что мама, которая встала на стену и сама сделала брит ребенку, уж там такая энергетика.
Там просто энергетика и сила духа мамы.
Такая сила духа.
А тут просто, да.
А со всем уважением, мне кажется, что...
Зверил.
А?
А им же больше трех.
Чтобы мы были такие же,
чтобы мы были кровожадные. Потому что и тут сила духа в первой истории, и в третьей
сила духа, она Бнот-Коэн Гадоль, за это казнили, за малейшую несовместность их казнили Бнот-Коэн Гадоль. Бнот-Коэн, они
были. И вот такое вот...
Сила духа во всех трех, не во всех трех. Но я вам что хотела, у меня вот...
В этих первых двух благородство.
Нет, она как бы тоже не просто... Она из
Бориса Гадоли. Первый и третий, ты хочешь сказать.
Да, первый
и третий.
И последний. А в той кровожадность.
Не, ну просто агрессия.
Просто
больше агрессии.
А отпилить голову, положить в корзинку, принести на выход.
Прикрыть салфеточку. А соблазнения не было. Она его сыром соблазняла.
Она же по уровню, между прочим.
Она тоже как-то думала.
Он уже умер.
Ну это уже наши догадки.
Он умер уже от вина.
Наверное. В общем, обратите внимание. Галут, обратите внимание. Обратите внимание.
Особенно
женщина. Да, особенно женщина. Ужас. Галут греческий, он отличался именно вот такой интеллектуальностью, тонкостью, науки и искусства. А как женщины действовали со своими мужчинами?
Как?
Вы посмотрите, как они здесь со своими мужчинами. Они Но вот все эти три истории, у них есть одно общее. Довести мужчину до состояния, что спать больше невозможно. Вот так. Эстер, она же тоже довела народ до состояния, что спать больше невозможно. Но она это сделала совершенно... Ну вот абсолютно. Или, скажем, женщины в Египте, они же тоже довели мужчин до состояния, что спать больше невозможно. Они это сделали с любовью, влюбленностью, тем же преданностью, тем, как они их ждали каждый день с работы, как они, несмотря на какую усталость, как они их хотели, как они этих детей продолжали рожать. Эстер поставила людей в ситуацию, что они постились и молились вообще как ангелы из вот этого вот самого животного голода. А в Хануку. А в Хануку совсем что-то другое, еще что-то совсем третье. Женщины ставили мужчин в ситуацию, что или вы вообще, все мужчины, ну ладно, мы будем сами воевать, если на вас положиться нельзя. Тут просто к стенке. Мамаш, здесь очень интересно. Каждый галут, в каждом галуте были женщины, которые вытаскивали. И в каждом галуте были женщины, которые будили. И в каждом галуте по-другому говорили. И интересно, что в том галуте, вот, например, Эстер, да, она была в галуте, где люди себя уже чувствовали как животные. Что главное в жизни ешь и пей, завтра умрешь. А она заставила их чувствовать, она заставила своих мужчин, своих современников чувствовать, что они почти ангелы. Могут три дня не есть, не пить, только молиться. И на этом вытащить историю. Вот эти вот женщины, которые были в Хануку, они видели, что их мужчины, они думают, что они уже просто вообще там. Что значит метьявним? Очень евреям подходило, очень. Да, думаем, да, исследуем, да, понимаем, да, из своей жизни что-то делаем. Прямо чувствовали себя, что такие тонкие интеллектуальные существа. А женщины заставили их увидеть, что это все приводит к невозможности для жизни просто, что все, мы теряем себя на этом. Это все, это уже не мы. У этого всего смысла нет. Понимаете, как интересно, что женщины делали? Во-первых, в каждом поколении говорили на разных языках. Мы все время говорим, да, что самый лучший способ это похвалить и самый лучший способ поддержать. Ну понятно, что есть в жизни разные моменты. Ну понятно, что бывает, когда нужно точку поставить, и бывает, что понятно, когда нужно границы четкие выставить. Интересно, когда? Ну что, вот в чем главная ошибка, которую можно сделать, например, в семье? Что именно мужчину, который и так уже стоит такой, да, чувствует, что он вообще уже никакой, и уже не мужчина, как в Египте было, да, и уже вообще ни на что не способен. Начать ему выстраивать границы, начать ему говорить, ты вообще не мужчина. Так он, знаешь, он не мужчина. Все, добить. А женщины, видите, дожидались этих своих совершенно заморенных, убежденных в том, что они уже вообще не то, что не мужчины, не люди этим рабством людей, смотрели на них, как на самых вообще прекрасных и желанных в мире мужчин. И этим вытащили. Эстер взяла вот этих вот мужчин, которые были уверены, что от них уже ничего духовного не осталось. И она им не начала говорить, о, ну что ж ты, о, что ты за человек такой, утром не встанешь. Они никто не добивал. Понимаете, как вас? Они никто не добивал. Они помогали этим мужчинам увидеть в себе что-то такое, что они в себе уже не верили. Во время Хануки, вы понимаете, что на самом деле эти женщины им сказали, что они сказали, мы должны идти воевать? У них было ощущение, что все, что у них, ну, знаете, ну, по-честному, мы евреи, а тут греки. И нам все очень нравится. И да, мозгами мы берем. Это, знаете, как хороший вопрос, как в Америке, да, в Америке и России. В России несколько сотен лет, пока не было советской власти. Антисемитизм пытался уничтожить евреев, нифига не удавалось. В Америке за 50-60 лет сделали то, что в России не могли за 500. Очень просто. Чистая Греция. Вдруг еврейские мамы поняли, что их ребенок может быть доктор или лоер. А еще через 20 лет, что только их ребенок и может быть доктор или лоер. Почти. Вдруг еврейские мамы поняли, что их ребенок может зарабатывать как самый успешный гой. А через 20 лет, что ни один успешный гой не может, как ее ребенок. это чистая Греция, смотрите, сколько мы можем, знаете, как мы можем. Но есть что-то, что, ну, вот таким вот блондином, Д'Артаньяном, таким, может, чуть не можем. Наверное, мы женственный народ.
Можем уже.
Можем уже. Нет, ну, но если уже. Мы еще подумаем про все-таки времена Хануки, когда евреи все-таки женились между собой, то понятно, что еврей, а когда у него везде стоят скульптуры, вот этих вот, истинных арийцев. Но мы не истинные арийцы. Мы себе можем все кубики на свете накачать. Но мы не истинные арийцы. Но мы другие мы. Мы можем быть очень красивые, очень хорошенькие, но мы другие. Другие мы. Теперь, а проблема, что вот это мы другие, и нету в нас этой кровожадности. Ну нету в нас ее. Обычное большинство евреев, то, что мы, с чего мы начали, про мушкетеров, ну не будет он убивать, чтобы сдружиться. Он лучше маминым пирожком поделится. Он лучше найдет общих соседей. Ну, еврейские мальчики, ну правда, да, ну сейчас. Ну сейчас. Ну, может быть, тысячу раз не религиозный, ну, может быть, вообще ничего. Но еврейские мальчики 99% на другие мы. Теперь, как они это воспринимали на фоне Греции? Вот это вот то, как этот мальчик-психиатр, парень, который я сейчас, я могу посмотреть, забыл его имя, который написал во время, вот, в 20-х годах эту теорию про то, что евреи народ умер, потому что евреи женственный народ. Он вот еврей, естественно, в 24 повесился, написал, что ему стыдно быть евреем, не может так жить, быть таким женственным. Повесился, как надо. Если человек правда так думает, если человек живет, вот он же в Германии, да, вот на фоне истинных арийцев, ничего еврейского, соединяющего своими, никакого объяснения, зачем мне вот это хэсэд рахамим, вот это вот все вот это, что у нас есть, значит бабство. А как еще это понимать? Пришли эти, все эти женщины, что они пришли и сказали этим мужчинам? Понимаете? Они им пришли и сказали, я на тебя рассчитываю, у меня нет другого мужчины. Ты самый мой мужчина. И я знаю, что ты сможешь меня защитить. Они их не душили. Они их не обижали. Они им наоборот. Именно то, что им было необходимо услышать, чтобы у них силы были, это они им сказали. Вот это вот то, как еврейские женщины вытаскивают свой народ из голода. Не добивать, а поднимать. Окей, Ханука самая. А, по поводу сувганиот. Помните, почему едим сувганиот? Да.
Так вот, более недавно.
Да, Шимон и Леви. Шимон и Леви Ахим. Когда Шхем бен Хамор схватил Дину, изнасиловал ее, и написано в Торе, что он ее насиловал и кидерахатэва, и локидерахатэва, да, и как нормальные люди это делают, и совсем как люди это не делают, и очень издевательски все такое. Пришли ее братья Шимон и Леви, и перебили весь город. Причем не просто перебили, еще сказали им, нам, чтобы они брит сделали. На самом деле, единственное, что их осуждают, что они сказали сначала брит сделать. Это единственное, что их осуждал Якуб. Что могли же и так нормально весь город перебить. Причем нас не удивляет, что пришли два мальчика и уничтожили целый город. Спрашивает Яков, Шимон и Леви, Раши там на месте пишет, зачем вы это сделали? Сказал Шимон, и поддержал его Леви, лучше пусть говорят евреи-звери, за своих сестер готовы уничтожить весь город, чем говорят еврейские девочки мусор, может взять кто хочет. Это вот точно вот это. То есть идея там такая. Понятно, что в нашем национальном характере убивать это, мягко говоря, не главное. Это вообще не наше. Но мы должны уметь это использовать для того, чтобы охранять какие-то базисные ценности. Если мы живем в месте, в котором насилие и в котором единственный язык, который люди понимают, это сила. Знаете, как они потом спаслись? Их же потом окружили все народы, которые там со всех сторон были. И хотели их уничтожить. Послали разведчиков. Разведчики вернулись и сказали, да, действительно. Там единичные выжившие рассказывают, что да, действительно пришли два мальчика. И да, действительно перерезали весь город. И они все разошлись. Все тут сошлись наказывать Семьякова. Почему разошлись? Сказали, во-первых, с такими мы не связываемся. Во-вторых, таких мы уважаем. Конечно, Яков очень на них сердился за то, что они сказали им сначала сделать обрезание, до такой степени, что Яков Леви и Шимон Ахим за то, что они сказали этим людям сначала сделать обрезание, только потом их убили, за это вероломство Яков их обоих лишил надела в Израиле. Не, не, не Леви, Леви не получил нет, вообще никакого надела в Израиле.
Да.
Шимон номинативно получил, но весь его надел это горные территории, в которых ничего не растет. И они были вынуждены, и Леви, и Шимон, жить посреди других колен. Сказал Яков, что раз вы так поступили, что вы не смогли сдержать эмоции и сделали это в такой форме некрасивой, вы всегда будете среди других колен, чтобы они вас сдерживали. То есть они получили наказание на всю историю за вот это вот вероломство, за эту всю историю.
А почему они заставили сделать?
Шимон и Леви, они на самом деле были уверены, что они его не сделают. Они искали, они искали максимальную причину, в которой они были бы уверены, что они откажутся и они заберут Дину по добру, по здорову.
Он же хотел на ней жениться.
Да.
Он же вроде раскаялся.
Да,
хотел раскаялся. Значит, он
влюбился, я знаю.
Ну и что?
Да.
Он насильник. Он себе влюбился. То есть это на самом деле было чудо, потому что то, что Раши, что нормальный насильник, он после того, что насилует, он к жертве всякий интерес теряет. А там действительно случилась необычная вещь, хотя он ее совершенно зверски насиловал и так, и сяк. И там прям Раши говорит, что очень зверски насиловал. Вдруг после этого он понял, что нет, хочу дальше. И после этого они решили все сделать по-человечески. После этого, когда она у них там вся изнасилована и уже беременна, они пришли свататься. На ком Йосеф женился? А это самое, и теперь они... Это вот так вот обращаются с еврейскими девочками? Это вот нормально?
Это арабская история.
В каком смысле?
У меня есть знакомый один, но очень хороший, он действительно, у него украли дочку вот сейчас в тире. У него маленькая дочка, и один там нехороший его партнер, по ее согласию, 18 лет, ему с чем-то, неважно. Все равно, без согласия, без прийти к родителям, еще в дружину, в общем. И он сказал, что все в городе против него, потому что он должен был его убить, да, в тире. Его и, значит, ее, да, возможно. И вот другая девочка не пришла домой, после отсутствия, и ее убил брат ночью. И все ему рассказывают, врачи там поощряют его, говорят, нехорошо, вот он тот, он должен пойти его убить.
Евреи? Это ты проверил?
Его дочку убил его сын?
Нет. Этого человека, да. Который на ней... Он женился на ней после, да. Там как-то непонятно. Он должен, все общество
да, его жмать,
и люди так поступают. И вот сейчас, два месяца назад. То есть это очень...
Почему ты это говоришь?
Похоже.
Нет, еще раз. Никто не говорит, что эта история была идеальная. Она не приводит... У нас в Торе вообще не приводится сказать, что все истории, которые приводятся в Торе, это все истории, образцы для подражания, это огромная ошибка. В Торе приводится огромное количество историй, чтобы научить, как не надо, чтобы научить, где ошибку, чтобы научить, как не попасть. Например, эта история вся приводится, как Дина к этому всему привела. И даже до того, как Лея, где ошиблась Лея, воспитывая Дину, что Дина ко всему этому привела. И у Дины была потом очень тяжелая жизнь, пока она успешно вышла замуж. Да, ее успешно вышла замуж. За кем она, знаете, за кем она потом была замужем всю жизнь? За Йовом. Знаете, Йов?
Нет.
Книга Йов есть. Страдалец такой. Да. У которого там в какой-то момент все дети погибли, он разорился, болел очень. И там его жена...
Чем она виновата? Это же я изнасиловала.
А?
Чем она виновата? Это же я изнасиловала.
Она туда пошла. Она жила в определенном месте, в определенных условиях. Были определенные там дано и принято для девочек какие-то факты поведения. Они прямо около их стоянки разбили там всякие флажки, музыка, все такое. Изображали веселые танцы. Она туда одна поперлась. У меня... Я не знаю, что, вот это на самом деле... У меня была подружка. Луаля Фахат. Когда я была девочка, нам было 15-16 лет, не помню. Девочка. И родители куда-то уехали отдыхать. Она цепила мамино платье, мамино украшение. И пошла в самое стрёмное кафе, кто из Москвы, я жила в Мытищах. Вот в таком вот самом таком районе Москвы она пошла в самое стрёмное кафе в мамином вечернем платье и в маминых украшениях. Как ни странно.
Не обокрали.
А?
Не обокрали, не засносили.
Не, слава богу. Не, ну, не, как ни странно, ее там схватили, неделю не выпускали, пусси-муси. Она была девочка интеллигентной семьи, она потом полгода в психиатрической больнице после всего, что она пережила, лежала. Этих ребят там судили, все такое. Дело не в том. Дело в том, что можно... Понятно, что эти ребята сволочи, понятно, что их нужно наказывать. Но когда дура в 16 лет, в 9 классе, ну уже не можно ничего соображать. Ну ладно, тебе очень хочется одеться, но тоже хотя бы разные места есть, куда пойти. Но ей было прикольно. Дина сделала вот что-то на таком уровне. Понятно, что у девочки есть ответственность, как она себя ведет. То, что сделали Шимон и Леви, совсем не идеально. Если бы это было кцат, хотя бы кцат нормально, их бы наказали на всю историю. На всю. И, знаете, что такое Эрец Исраэль в нашем восприятии? Да? Каждый, у кого есть кусок в Эрец Исраэль, это что-то очень большое, очень важное. Колено и все. Шимон и Леви, два колена, потому что не могут жить на своей земле, которые обязаны работать на другие колена. Но Леви, из-за того, что он шел за Шимоном, так он в храме, потому что он еще какие-то там в том исправлении сделал. Шимон, который все это сделал, так они вообще не поверите, кем работали, знаете, да? Стыдно. Меламдейте, ну-ка, с учителями. Бедная работа такая, всегда маленькие зарплаты были учителей. Всегда. Окей. Ханука Самех.